По милости Господней мы опять в доме молитвы, в доме собрания народа Божьего пред лицом Господним. Боже, помоги нам дальше вникать в истинное Слово Твоего, применять их лично к себе и приносить тот желанный и долгожданный плод, который ожидает наш Господь от нас. Иисус сказал, Евангелие Иоанна, 15 главы о виноградной лозе, притча, «Если пребудете во мне, то принесете много плода, тем более прославится Отец мой Небесный». Сегодня мы дальше с вами исследуем места Писания по Римлянам, 9 главе, 4 стих, и, прочитав, будем задумываться о определенных других вопросах. Римлянам 9:4, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Мы сегодня будем касаться вопроса, богослужение принадлежат искупленным. Богослужение. Теперь я по-другому прочитаю это слово. Богу служение. Большая разница. Богослужение и богослужение – это разные вещи. Почему? Потому что на сегодняшний день и со дня того момента, когда Сын Божий был во плоти, Он говорит интересный такой закон. Вот, говорит, народ сей приближается ко мне устами, сердце их далеко отстоит. В устах этого народа, Господи, ты близок. Да, говорит, это правда. Вы, говорит, по наружности кажетесь людям святыми, но Бог знает вашу внутренность, ваше содержание. И если принципиально рассматривать вопрос, то храм, о храме интересное слово было сказано, дом мой домом молитвы наречется. Чей дом? Мой. Но вы сделали его вертепом разбойников. И потом в конце Иисус, заканчивая свое служение, говорит, «Се дом ваш оставляется вам, еще и пуст. А вы устраиваете там служение. Служения от этого не поменялись. Видимая форма, и трубы трубили по праздникам». И все было на своем месте, и жертвоприношения всякие были. Ну, все как было предписано, кроме одного, что было предписано. Не внешняя сторона, а внутренняя. Если внутренность не поклоняется пред Богом, а внешняя никому не надо, это будет религия. Это будет показное. Это будет называться так. Ну, я же, говорит, в доме нахожусь. Ну, и дальше в доме, говорит, есть сын, или сыны и дочери, а есть рабы и рабыни. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. Отсюда вытекает вывод. Оказывается, вот внешняя сторона кажется, что человек в служении. Если принципиально рассматривать, то можно служить самому себе, своему чреву, своему пониманию, своему мышлению, плоти, грехам, беззакониям. Да. Любого направления. Авторитету, все, что хотим, но не то, что хочет Бог. Поэтому сегодня вопрос, о котором Бог заостряет наше внимание, здесь говорится, то есть израильтянам, которым принадлежат усыновление и слава, заветы и законоположение, и богослужение, и обетование. Богослужение. Всенародное почитание Бога по уставам. И это богослужение, как понимали, вот такие уставы, вот так необходимо было поступать. Если принципиально, Бог в свое время показал Моисею, сделай, говорит, скинию по тому образцу, который тебе показан на горе. И в этом образце созидания скинии заключался следующий вопрос. Форма и вид поклонения пред Богом. Если глубоко внимательно посмотреть туда, то мы обнаружим странные вещи, о которых, может быть, не задумываемся. Апостол Павел говорит такую интересную фразу. «Если я проповедую, то мне нечем хвалиться. Это моя прямая обязанность. Горе мне, если не проповедую. Но если я, говорит, проповедую, я своими словами, с усердием, желанием, я прилагаю к этому все со своей стороны, то мне, говорит, будет награда». Отсюда интересный вопрос. Какими мотивами движим он на момент того, что он хочет благовествовать? Если сегодня касаться этого вопроса, может быть, мы глубоко не будем касаться, потому что не эта сторона у нас сегодняшнего рассуждения. Служения различные. И он говорит, я получил от него вот такой определенный вид служения, чтобы мне служить ему. И это служение есть не что иное, чтобы я своими словами благовествовать Иисуса Христа язычникам. И вот когда они обращаются ко Христу, они освобождаются, они приносят свое приношение, свое сердце. Вот в этом-то и заключается богослужение мое Богу. По-другому. Он говорит, Иисус меня послал не крестить. Отсюда вытекает вопрос. Не водное крещение, не о Духе Святом, хотя у него были моменты и водного крещения, и моменты крещения Духом Святым. Но крестящий-то был сам Иисус Христос. Есть моменты, о которых он об этом описывает. И он говорит интересную фразу. Бог меня послал не крестить, но благовествовать. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. Дальше, я обручил вас единому мужу. Мое служение есть не что иное, чтобы в ваших сердцах поселился Христос. Дальше, вас представить Христу как чистой девой. Дальше, процесс обручения, заручение, заручиться тем, что вы согласны сохранить вашу верность дальше. И дальше смотреть, что вы возрастаете вы в присутствии Господнем. Дальше, чтобы представить вас пред Господом вашим с каждого человека совершенным. Совершенство каждого человека заключается не внешняя религиозная сторона или удачное сочетание вопросов в видимой форме богослужения. А что? Поселился ли Христос во внутренности со своим Отцом? Да или нет? Свободно ему или тесно? Да или нет? Достоинство дома, непрекрасный фасад, фасад это передняя сторона, даже боковые или задние стороны, неважно. Красотища дизайна может быть неописуемая. Освещенность, все подобрано, краски, все, ну, великолепно. Не в этом цена здания. Цена здания заключается в том, что когда его еще в чертежах только видят, его еще устроят, а его уже купили. И купили не для того, чтобы оно стояло и пустовало, а в него сразу же въезжают, и он становится самым главным домом. Ну, представим себе такую картину. Богатейший человек, обладатель тысячи домов. Прожил в том доме столько лет, в том доме столько, и все они его персональные. Но вот этот дом ему полюбился больше всего. И он, не дожидаясь, оттуда выезжает, ну, пускай будет так, и поселяется вот в этот. Слушайте, я так понимаю, что мы будем ходить вокруг этого дома и говорить, а что привлекло этого богатейшего, заинтересованного человека, у которого такие вкусы? Что его привлекло к этому зданию? Что он там особенного нашел? Вот в том-то и ценность того здания. Вот в том-то и ценность богослужения, конечный результат, это есть предстояние пред Богом. Где? Хороший вопрос. По Ветхому Писанию это должно быть здание. Но здание по Ветхому Писанию – парадоксальность. Дело в том, что все скиния Бога с человеками, место встречи мы с вами исследовали в других темах, Едемский сад, здания никакого нету. Шатра, палатки никакой нету. И вот все скиния Бога с человеками – это благословенное место, все скинии и служение. А в служении находился Адам или нет? Или что он делал? Хорошее домашнее задание. Он потерял это достоинство, его оттуда изгнали, он лишил себя, чтобы быть пред лицом Божьим раз, находиться в славе Господней, по-другому. И следующий вопрос, он лишил себя вкушать от дерева жизни. Дальше историю Ноя, ну до Ноя, если посмотреть внимательно, ходил Енох пред Богом. Скинии не было. Где была скиния? И ходил, говорит, Енох пред Богом. А где он ходил пред Богом? В подлиннике, когда кумранские находки возле Мертвого моря нашли, то в оригинале, там интересная фраза, славянский перевод такой, ходил Енох пред Богом, а в подлиннике и водился Енох с Богом. Простонародье интересно звучит. Знаете как, с кем поведешься, того наберешься. Вот он с кем водился, того и набрался. Набрался того, что живым ушел на небо. Хорошо звучит. Ной, Авраам. Потом приходят времена патриархов. Потом Моисей. Наконец, скиния собрания. И здесь показывается вопрос, как тебе, говорит, было показано на горе, вот этот образ перенеси. Образ физического поклонения? Или внутреннего? Во дни Иисуса Христа.
Кто-то задает, а какая наивысшая заповедь? Как в законе? Там разные были случаи у нашего Господа с такой формой обращения. И Иисус отвечает, возлюби Господа Бога и ближнего твоего, как самого себя. По Ветхому Завету такая формулировка. В Новом Завете новую заповедь даю, возлюбите так, как я возлюбил вас. Это серьезный вопрос. И тот человек молодой интересную фразу отвечает. Верно ты сказал, точно ты сказал, или как, правильно ты сказал, что возлюбить Господа Бога и ближнего своего, это есть больше всех жертв и всесожжений. Иисус-то знал, что у этого человека в сердце. Иисус знал, что он это ответит. Иисус ждал этого ответа. И, наконец, исповедание этого понимания истины. Иисус обращается и говорит, недалеко ты от Царствия Божьего. Смотрите, что он сказал. Вот этот храм может быть. Можешь этих всех принести животных, каких надо только принести в жертву. Но не этого хочет Бог. Ты можешь и елей, и вино, и ну все абсолютно, что предписано. Но ты не то делаешь. Мы с вами исследовали момент, когда огонь падает на жертвенник. Можно и правильные камни, и нетесанные положить, или из земли сделать, и дрова правильные положить, и жертву правильно рассечь, и положить ее именно так, как хочет Бог. Но огонь не падает. Боже, ну ты же сказал на этом месте, вот я именно на этом месте. Ни инча туда, ни сантиметра сюда. Ну, кто какую систему знает, дюймовую или метрическую, там или какая. Понимаем, да? А огонь не падает и не падает, не падает и не падает. Ну чего не хватает? Вот того не хватает, отношение твое к Богу и твое отношение к окружающим. Вот там и залог этого огня. Служение... Богослужение и богослужение. Дальше. Ну, хорошо. Самарянка задает вопрос, где место поклонения? В принципе, это вопрос о богослужении. Где? Где это место? Он говорит, не на горе, не в Иерусалиме. В духе истине. В сердце. Оказывается, вот оно, то место. Дальше, дальше если двигаться. Господи, а когда мы будем в вечности, что будет там? Где это место? Исходя из этих вопросов, так что, какое богослужение принадлежит искупленным в вечности, это один момент. Исходя из вопроса вечности на сегодняшний день, что оно? Можно на собрании сидеть и в богослужении не быть? Можно за пределами собрания быть и в богослужении, богослужении находиться. Я не сказал о вопросе, что теперь и на собрание не надо ходить. Потому что Священное Писание говорит, чтобы так не поступали, как у некоторых есть обычай, оставлять свое собрание. Я сегодня не об этом. Читаем книгу Откровения. 21 главы мы прочитаем с 1 по 3 и 22, 23. Вот эти две группы стихов. Потому что там подробности описываются. Нам пока нужны вот эти две детали для нашего рассуждения, чтобы мы задумались. Книга Откровения, 21, с 1 по 3, а потом 22, 23. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками». Се скиния, се место встретения, встречи Бога с человеками. Где это место встречи? Новый Иерусалим. Или как мы понимаем? Или мы понимаем, что это новое небо и новая земля, это место встречи? В определенном смысле слова «да», это место встречи тоже. Но скиния, как вот знаете, как образно говоря, вот земной шар, на котором был в свое время поселен Адам, пока без Евы, Евы еще не было. Вот это все принадлежит Господу, ну и Адаму тоже. Но место встречи принципиально это Эдемский сад. У меня следующий вопрос. А в Эдемском саду место встречи где было? Где? Вопрос, а каких размеров был Едемский сад? Он не маленький был. Бог знает, где была встреча.
Я почему-то думаю, что недалеко, а может быть, непосредственной близости от дерева жизни. Но сегодня не об этом. Вот здесь заостряется внимание. Сейчас мы будем удивлены еще одному моменту. Мы рассматриваем будем вопросы определенные. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их“». Что такое обитать? Это то же самое слово, которое Сам Сын Божий употребил, когда в Евангелии Иоанна записано в 14 главе: «Если любите Меня, то будете возлюблены Отцом Моим, и Я явлюсь таковому Сам. Если этот человек дальше будет любить Меня и будет дальше исполнять заповеди Мои, то будет возлюблен опять или заново, или вновь уже другая ступень, уровень любви Божьей». Мы это тоже разбирали. «И мы с Отцом придем и сотворим у Него что? Обитель». Обитель – это не вечерять. Повечерил и ушел. Побыл и ушел. Я явлюсь Ему Сам на определенный промежуток времени. Явлюсь – это слово «явиться». И оно напрашивает следующий вывод, что это явление прекращается. Ну, образно говоря, на горе преображения явились Моисей, Илья, Илья, Моисей, и явилась слава Божья, и явилось облако, но это был ограниченный промежуток времени. А обитель, если принципиально, это начало есть, конца нету. Место обитания. Место обитания – это в любую единицу времени его можно найти там. Это называется место обитания. Он там дышит, он там ходит, он там движется, он там думает, он там рассуждает, он там живет. Но он все там. И он здесь говорит интересную фразу. «Се скиния Бога человеками, Он будет обитать с ними в непосредственной близости». Настолько глубоко? Настолько серьезно? Настолько благословенно? Дело в том, что мать сыновей Заведеева говорила, а в другом моменте они говорили, кланяясь, что-то просили, и потом ученики как узнали: «Ух ты, смотри, один слева хочет сесть, другой справа». И начинается у них трение. Обогнали. Вот два еврея, остальных десятерых обогнали. Возможно и так. Получается, каждый из них хотел быть с Иисусом рядом, но возлежал на груди Господа только один. Что, для других места не хватало? Но апостол Павел говорит: «Если мы раньше знали Иисуса по плоти, то отныне не знаем, отныне никого не знаем. Это отдельная тема у нас будет. Но сегодня не о ней». Ну, кто вам мешает, пожалуйста? Иисус в свое время сказал Петру: «Следуй за мной», когда рыбу ловили на озере, он явился, и ничего не поймали, по слову твоему закинули, и поймали 153 рыбы, и потом бросился Петр и выпал на берег, и там встреча, разложенный огонь. Интересно, да? Вот рыба там, печеный хлеб, и вот он их ждет. Такой уют. Вы знаете, какой это уют? Это уют всем уютом уют. И кожаные диваны не нужны, понимаете, и упитанного скота забитого нету, ничего не надо. Ну, никто не нужен, ничего не нужен. Кто мне на небе, я с тобой ничего не хочу на земле. Это был такой уют, это был, ну, как сказать, уголок неба на земле в присутствии Сына Божьего. И вдруг Иисус задает вопросы Петру, заставляет его задуматься, любишь ли ты меня и так дальше. Вопрос не в этом, следуй за мной на гору. И пошел. Надо понимать, идет Иисус, за ним идет Петр. Ну, так допрашивается. Расстояние, кто знает. И вдруг Петро, надо понимать, оборачивается: «Господи, а чего Иоанн идет? Что ему надо?» «А тебе что надо, что ему надо? А почему других это не шевелит, ни одного?» Но Петру было в уши сказано, а Иоанну в сердце было сказано. А остальным что? А остальным мимо ушей было пропущено. И мимо внешних, и мимо внутренних. Это парадоксальность. Находиться так близко, быть, ну, непосредственной близости, быть удостоившимися такого, ну, чести, внимания, я не знаю, какими эпитетами это охарактеризовать, и вдруг пропустить такую возможность. Это состояние внутренности. Дальше читаем. Я еще раз читаю этот 3 стих, и потом 22-й, 23-й. «И услышал я громкий голос неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их“». Ну, а дальше отрет всякую слезу с очей и так дальше. Но мы дальше смотрим. Дальше, что дальше? В этой же 21 главе Откровения, 22-23. То есть дальше описывается, что за город, его строение, какие взаимоотношения, кто там будет, кто не будет. Очень детальные моменты необходимые. И вот 22-23. «Храма же я не видел в нем». Вот этот город, Новый Иерусалим,
новое небо, новая земля, город спускается. И вот я смотрю этот город, и говорит, это город, Бог сказал, все скиния Бога с человеками. И я смотрю, говорит, в городе нету храма. То есть получается, я, говорит, привык понимать, что там должен быть храм. Где же храм? Я, говорит, храма не вижу. Дальше. Храма же я не видел. В нем. Точка с запятой. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Оборот речи звучит так, что храм – это и отец, и сын. И будет все Бог, все во всем. Как я в тебе, отче, так ты во мне, чтобы мы были в них, и они были в нас. Ты что сказал? Я сказал, говорит, языком неба, что мы с отцом храм, и они в нас. Вот где место. Вы знаете, что он сказал? Он сказал одну тайну величайшую. Прежде деницы из чрева рождение твое. В свое время, это глубина и глубин. Возможно, мы когда-то ее немножко более детально коснемся. Ну так, бегло. Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Священное Писание ветхозаветных писаний времен раскрывает таинство, глубину присутствия Сына Божьего в недре Отчим. И теперь он здесь в книге Откровения подчеркивает возвращение вместе с сыном, его невеста и жених Иисус Христос и церковь, они входят в недро Отче. Это не хватает слов. Это понять, знаете, коробочка, вот эта, мозговые извилины, когда они прочищены, тогда они уже не разумом воспринимают. Блажен ты, Симон, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Сегодня мы не об этом. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни для освящения своего, ибо слава Божия осветила его. И светильник его – Агнец. Оказывается, интересный закон. Если светильники наши не гаснут, потому что мы сохраняем присутствие Божие в себе, помните, мы с вами разбирали тему, почему светильники гаснут, тогда мы удостаиваемся величайшего благословения, что светильник, освещающий внутри храма, есть Агнец. Дальше. Если касаться созидания ветхозаветней скинии и ветхозаветнего храма, когда он еще существовал как храм, то во святая святых не было освещения, знаем, да? Светильник его был Агнец. И я, говорит, буду являться тебе на крышкой ковчега, ковчег завета, когда там первосвященник приносил кровь кропления. Это тайны. Но мы сегодня служение разбираем. Вот эта слава небесного служения, это принадлежит искупленным. И Бог говорит, научись, народ, вот эту славу служения живому Богу иметь на земле. По-другому. Вот когда с такой славой Божьего присутствия народ Божий находится на собрании, то это совершенно другие вещи. Это не обрядовое собрание. Это не внешняя чинность, постановка, форма одежды. Четкость песнопений. Все должно быть на своем месте, да, это правда. Не об этом речь. Божие присутствие. Позвольте, это образно говоря, мы на фрегатах. Это корабли, которые с парусами. Чтобы нам плыть, надо уметь свои паруса взять ветер. Ветер ты не видишь, не видно его. Иногда его проверяют так, обмачивают палец и выставляют, с какой стороны холодно, значит, оттуда дует. Очень простая математика. На кораблях бывают такие флажки, я не знаю, для чего они, может быть, для того, чтобы показывать направление ветра. И впереди бывает только тот, кто поймал даже встречный ветер, свои паруса. Ладья наклоняется до такой степени, что уже будет мачтами ложиться на воду. Но она берет свои паруса ветер и идет против ветра даже. Как живая рыба против течения. Это называется везде, в любое место, где находишься, иметь присутствие Божие и вот чувствовать, вот оно сюда пошло. А вот сейчас ты разговариваешь, и вот сейчас ты будешь дальше говорить, ты будешь уходить от помазания Божьего. Ты прекращаешь здесь говорить и переходишь дальше. Вот ты хочешь что-то говорить, а тебе раз остановка не говорит, ты будешь терять присутствие Божие. Ты раз замолчал. Сколько раз мы болтовней занимались, не останавливая нашу внутренность, наши языки, и потом теряли Божье присутствие и помазание. Оно либо там оставалось, либо там. И мы вот туда попали, тот сюда попали, и так дальше. Это настолько глубоко. Но настолько необходимо. Если мы не научимся Божьему водительству, многие вещи для нас будут непонятны. Книга Откровения, читаем еще одно из мест Писания, когда к семи церквам идет обращение нашего Господа. И, ну, если вот ты будешь победителем, у тебя будет вот это, вот это, вот это. А ты будешь победителем, у тебя будет вот это, вот это, вот это. И каждой церкви сказано, побеждающий наследует вот эти, вот эти, вот эти, вот эти вопросы. И вот Откровение 3 главы, здесь очень интересная фраза, мы читаем 11, даже 12 стих, наверное. Это Филадельфийской церкви говорится. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И ответ. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Погоди. Иоанн говорит, что он не видел храма, и храмом является сам Бог. Что ты здесь хочешь сказать, Иисус? Еще раз. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Это во внутренности, это, знаете, такая тайна, которую мы, может быть, не сможем охватить. Это во внутренности Бога быть столпом, на котором написано имя, и быть настолько близко. Вы знаете, маленькие дети насколько любят быть на груди своих родителей. Вот они готовы все туда, в комочек. Это необъяснимые чувства. Но это физические чувства. Вы знаете, что не хватало Иоанну, который вот на грудь Господа льнул? Вот странный человек. Ну, слушай, вот так вот, смотри, как со стороны все смотрят. Нет. Он когда возлежал? Я так понимаю, когда Иисус говорил. Я даже почему-то смотрю, что он возлежал тогда, когда Иисус кушал. Я не знаю внутренности Иоанна, но она настолько удивительная. И в адрес Иоанна интересная фраза. «Ученик, которого любил Господь». Чтобы мы понимали, там не были вопросы, знаете, вот физического состояния. Это были духовные личности. Это настолько были взаимоотношения, взаимопонимание, что Иисус знал, что только Иоанну можно доверить свою маму. И он говорит, к Иоанну обращается, «Се матерь твоя, руки прибиты, ноги прибиты, ни руками не пожестикулируешь». А ей отвечает или говорит, «Жену, это сын твой». Господи, неужели у тебя нету братьев, еще 4 брата? Сестры, ну это минимум 2, да? Сестра одна, сестры это 2, 3 и дальше. В славянском тексте не оговаривается количество. Ты что хочешь сказать, что посторонний человек? Он не посторонний. Он ближе, чем братья и сестры. Ты о чем? Я говорю, скажу о чем. Кто мне мать и сестра и брат, слушающий слова мои и исполняющий их? Вот когда вот это по любви, не по принуждению, не по обязанности, не по расчетливости, не по выгоде, не по необходимости, а по желанию, вы слушаете и исполняете, это совершенно разные вещи. Когда-то мы с вами будем разбирать тему «предварить». «Предварить»? Павел говорит, я предваряю вас, пока мы к этому вопросу не подошли. Предварить – это еще он не пришел, а мы предваряем. Мы сами разбирали эти вопросы. Насколько это глубоко? Предварить любовь Божию своей внимательностью, в почтительности друг друга предупреждайте, опережайте или предваряйте. Я говорю о духовных истинах. Так, богослужение принадлежит искупленным. Мы будем касаться вопроса богослужения, и, конечно, мы все не охватим, но сегодня как одна часть всего лишь нас будет. Возможно, это будет в других темах, чтобы мы рассуждали, беседовали, рассматривали. Но, тем не менее, мы сегодня будем касаться, сколько мы успеем. Первое послание Коринфянам, 12 главы, мы будем читать 4, 5, 6 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 4, 5, 6. Дары различные. Не дар один, а дары. Я сегодня не собираюсь разбирать этого вопроса, потому что это принципиально дар, который Бог даровал, это есть Сын Божий. Следующий дар, который Бог даровал, дар Святого Духа. А потом в Духе Святом остальные все дары, потому что эти дары, которые будут раздаваться, принадлежат Господу. На примере такого момента, когда Авраам сказал своему домоуправителю: «Приведи невесту для моего сына». И тот знал, что делал, он взял из лучших лучшие подарки. И вот на эти подарки, на эти украшения, на эти одежды, все, что там было взято, вот на это количество и на эти вот разновидности Исаак обнищал. О нашем Господе написано: Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. И обогащение Его нищетой – это первый вопрос. Не дары, чтобы мы правильно понимали. Это Бог свое самое сокровенное, самое нежное, самое любимое. Это своего Сына отдал. Мы понимаем, как больно и горько мы делаем не только Господу, но самому Небесному Отцу, когда неправильные взаимоотношения с нашим Господом. Когда мы Его терзаем, огорчаем, распинаем, ругаемся Ему, хулим Его имя. За Его спиной, понимаете, беспределами занимаемся. За спиной Бога не получается сделать. Ну, люди, окружающие нас, не видят. И на протяжении определенного времени это продолжается, продолжается, продолжается. Мы понимаем, что это как мы за чувство берем Бога Отца. Мы понимаем, нет? Я тебе, говорит, дал самое сокровенное, самое нежное, самое любимое. Об этом Иисус сказал притчу. Знаете, какую? У хозяина виноградника было много слуг там, или как это сказать, виноградарей, да? И вот он посылал слуг, они как хотели, над кем издевались. Кого били, кого прибили, там, и с позором и так дальше. И он говорит: вот моего любимого, единственного сына. Вот вспоминаем, да, внимательно прочитайте это место Писания и глубоко уйдите между строчек. Это вот то, кем он дорожил, это его сокровище. Это вот в него он все свое вложил. Вот такое наплевательское отношение. Это страшно серьезно. И он говорит: пойми, вот это служение, чтобы произошло, это, говорит, ваши взаимоотношения, сколько должны быть. Поэтому мы сегодня бегло разбираем вопрос. Дары различны, но Дух один и тот же нас не это интересует. И служения различны. Здесь множественное число, не единственное. Здесь не написано служение. Если служение различно, ну тогда надо напрашиваться выводу такому, что значит, видимо, какое-то еще должно быть. Раз различно или различны, это признак, что что-то с чем-то отличается. Значит, это больше, чем одно. Два должно быть. А здесь говорится, служение различное, значит, их много. А Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во все. Оказывается, богослужение, в котором внутри богослужения различны. Сегодня различность их, возможно, мы не будем разбирать. Мы берем вопрос богослужение как единственное. Образно говоря, как, знаете, в свое время двое из земли обетованной принесли одну кисть винограда, да? Или две? Одну. И она одна была на шесте. Это шест, надо понимать, между двумя. Отчего такое? Потому что, ну, практика жизни с народом Израиля подтверждает, что размеры виноградных кистей было от плеча почти до земли. И какие там ягоды были по размеру, один вопрос, и сколько было ягод вообще, это другой вопрос. Правда, да? И вот это называется все один плод, в котором столько ягод. Ягоды – это составные части плода, но это не плоды. Плод – это кисть винограда. Поэтому мы разбираем сегодня богослужение, как это громадная кисть винограда, в которой составные части. Это уже отдельный вопрос. Следующий момент, чтобы было понятно, очень довольно-таки интересно описывается в подтверждении того, что служение – это не пребывание в храме. Это не пребывание в синагоге, это не пребывание в доме молитвы, чтобы мы правильно понимали. Вот мы сегодня находимся на собрании нашим друг с другом в присутствии нашего Бога. И когда собрание наше сегодня закончится, то служение наше будет еще продолжаться. Продолжение служения заканчивается никогда. Просто оно переходит с одной формы в другую. Что это значит? Служение пред Богом начинается, начало мы сегодня коснемся, и в течение всей жизни оно продлевается и днем, и ночью, и утром. Я просыпаюсь, я все еще стою, или сижу, или ложусь, или что. И ты, говорит, запечатлеваешь мне слова, внутренность моя учит меня ночью. И я, говорит, просыпаюсь, я все еще с тобою. И получается интересный закон. Дух никогда не должен спать. Спящий дух – это смертельное взаимоотношение с Богом. Сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, да воскресит тебя Христос. Отсюда получается вывод очень категорической формы. Дух никогда не спит. Если спит дух человека, это греховное состояние личности человека. Если человек покаялся, и у него правильное взаимоотношение с Богом, он дух человека, вечно бодрствующий, круглосуточно бодрствующий, не имеющий отдыха и не нуждающийся в отдыхе, он находит только покой на злачных пажитях, образно говоря. Господь меня водит к водам тихим и покоит на злачных пажитях. Да, один из таких моментов, сегодня тоже этого не будем разбирать. Следующий момент. И поэтому, когда человек уходит с этой земли, если взаимоотношения с Богом правильные, то форма служения пред Богом на протяжении всего жизненного пути переходит в другую форму. Какую? Теперь служение будет пред Богом в вечности. Другая форма, всего лишь. И поэтому служение это, оно так и переходит из вида в вид, из формы в форму, все ближе и глубже, если только внутренний человек обновляется. А собрание имеет ограниченность времени. Но если принципиально, интересная фраза, Павел говорит, в нашем собрании к нему, а наше собрание с ним, если мы не теряем контакта с ним, то наше собрание с ним всегда. Позвольте, у нашего тела, наши персты, пальцы, части тела, они в собрании в теле или нет? Если не в собрании, значит отсеченный, понимаем, да? Бывает момент, когда не собранное тело, а это уже другой вопрос. У какого-то подростка человека ты видишь собранные движения тела, а у кого-то ты смотришь нарушение координации. Части тела не держатся головы, нарушение нервной системы. Написано об этом в Священном Писании, не держась головы. А тело должно, говорит, расти возрастом Божьим посредством всяких взаимоскрепляющих связей. И голова Христос, Он питает и греет тело свое, которое есть церковь. И когда мы находимся в нем, то наши чувствования, хотения, желания всегда о горнем, о небесном. В таком случае, он моментально, когда производит действие хотения, оно мгновенно проходит. Почему левша всегда выигрывает? Потому что за координацию движения отвечает левое полушарие. А раз он левша, то левая половина мозга контролирует тело и движение и все остальное. Правша проигрывает, пока мы с левой половины на правую перебросится в мозг, потом нервная система и так дальше. Послушайте, Бог хочет поставить взаимоотношения, чтобы по внутреннему нервному соединению каждого из членов тела Христова с телом Христовым не было ущемления нервных окончаний. Нервные окончания, они дают информацию о восприятии с внешней среды. Холодно, жарко, опасно, переживания и прочие вопросы. Сегодня я в эту область тоже не пойду. Поэтому вопрос быть в теле его собранным, это, знаете, не с 10-го раза он достукивается до нас, и не с 100-го раза он произвел у нас действие и хотение по своему благоволению. Дальше движемся, иначе мы от линии служений будем уходить. О нашем Господе говорится очень интересная фраза Луки 3 главы с 21 по 23. Луки 3, с 21 по 23. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». Это водное крещение на Иордане от Иоанна. В свое время, когда Иисус пришел, Иоанн говорит, «Ты от меня крестишься? Мне от тебя надо креститься». Иисус говорит, «Довольно, оставь. Так надлежит нам исполнить всякую правду». Сегодня не об этом. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». 23 стих начинается. Иисус начиная свое служение, где начиная? Вот здесь, у вот Иордана. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев, и дальше его родословное, по какому колену и так дальше, от кого, по плотской линии, или, как сказать, по физической стороне. Сегодня не об этом. Интересное положение. Оказывается, говорит, тот момент, когда, говорит, я обручил вас единому мужу, вы родились во Христе Иисусе, с этого дня, с этого мгновения начинается ваше богослужение. Вы теперь предстали пред лицом Божьим, чтобы служить Ему. Дальше. Вы входите дальше, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, в гармонию взаимоотношения в теле Христовом, с главой, которой является Христос. Дальше. И вот эти богослужения, сегодня мы будем рассматривать следующие моменты. Есть один из моментов, о котором Иисус Христос затрагивает в одной из притч, так притчей можем, в принципе, назвать момент. Матфея 6 главы, 24 стих, может быть, его не целиком прочитаем. Здесь интересная фраза. «Никто не может служить двум господам». Интересно, оказывается, заинтересованность человека и влечение человека к одному или к другому вопросу, если эти вопросы противоречивы по направлению, это вот Господня, а это не Господня, то тут появляются два господина. И вот это служение одному или второму, он заостряет внимание, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, либо одному станет усердствовать, а другому не родить. Интересная взаимосвязь. Какого порядка? Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Это категорическая форма. Или, или. А вторая форма, опасная, более и очень страшная. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Напрашивается интересный вывод, что вот кому-то он будет 99% внимания отдавать, а кому-то, ну, все-таки хоть 1%. Вот тут заостряется вопрос. При этом взаимоотношении 99% твоего служения тому, кому ты считаешь, что ты любишь, это не есть служение. Никогда не задумывались? Как, Господи? Да 99%! Он говорит, это не есть служение. Почему? Скажите, пожалуйста, одежда абсолютно белоснежная на 99%. 1% затемненность. Какая? Белая ночь. Не черное пятно, и не серое, и не в крапинку. Ну, белая ночь, знаете, такая краска. Я как-то отделился. Мне очень доставляет такое наслаждение заходить в красочный отдел и особо смотреть на белые расцветки. Вот я стою, смотрю, и там разные расцветки белого цвета. Если одну смотришь, ну, белая. Как с другими смотрел, у это белее, а это темнее, это... И такие интересные названия. «Белая ночь». Вот даже «Белая ночь» есть. Вот скажите, пожалуйста, вот все белоснежное, как на земле, билетчик не может выбелить. И вот пятнышко или что-то, чего-то сему либо подобное. Скажите, пожалуйста, такая одежда куда идет? Но она же вся, кроме этого. А Бог говорит, я тебя не спрашиваю, вся, кроме этого. Кроме всего, одно это, куда оно даст результат? Конечно, преисподнюю. Ответ, смотрите, где написан. Читаем Евангелие от Иоанна. Это мы разбираем вопрос, богослужение. Какое богослужение? И когда Иисус стал говорить об этих глубоких истинах и тонкостях, то знаете, что с народом Божьим Израиля произошло? Господи! Если так надо веровать, если так надо жить, если так надо поступать, собственно говоря, кто тогда вообще спастись может? А заговорили. Ой, как хорошо, что заговорили. А он отвечает, человеком это невозможно, да, или как? Или без меня не можете сделать ничего со мной. Что ты хочешь сказать? Значит, вы без меня делали. Если вы со мной делали, обязательно бы вы это исполнили. Обязательно бы у вас получилось. Вот для того, говорит, я и пришел, чтобы у вас получилось. А тут смотрите, как получается. Если такие требования, кто может угодить, кто может спастись? По-другому, все практически люди на тот период времени из числа народа Израиля были обреченными жильцами преисподней. Ну так да или нет? За исключением тех, которые, о которых можно сказать, которые ожидали и чаяли утешения Израилева. К Симеон, Анна, пророчица и им подобные. Или написано в Священном Писании, как овцы, не имеющие пастыря, которых, сказал Иисус, вот жалко, надо бы к ним идти, вот они остались, говорит, без внимания. Это уже отдельный разговор. Наипаче дети к погибающим овцам дома Израилева. Это уже другой разговор. Отсюда вывод. Оказывается, если такие требования, а он говорит, для того, чтобы быть в небе, должны быть именно такие требования. Вы знаете, я задумываюсь об интересном вопросе. Если, а это должно быть в категорической форме, эти требования, которые Бог предъявлял в лице Сына Своего Иисуса Христа в дни Его плоти для народа Израиля, если на сегодняшний день, сегодня поставить перед каждым из нас, то я почему-то уверен, что практически все завопим еще и громче, чем народ Израиля в его дни, дни плоти. Господи, так кто, собственно говоря, может спастись? Хотя и говорим даже на иных языках, и пророчества, и видения, и откровения, понимаешь, и прочие вопросы, и знания Священного Писания, и для нас благодать Твоя на сегодняшний день, и мы посажены на небесах. Да. Дальше. Если с этой стороны внимательно рассматривать, или в сегодняшние дни пришел бы апостол Павел, как в те дни во плоти, когда он находился, интересно, он нашел бы себе место в определенных церквах, ну, вот в этой, в которой мы находимся. Или он бы стал проповедовать так, что кто его знает, не дай Господь, чтобы, ну, дай Господь, чтобы такого не было. Возмутились, выгнали, прогнали, а нашего Господа вообще повели убивать, скидывать со скалы. Кто? Народ Божий. А чего так? А потому что он за такие вещи зацепил так глубоко. Ты что говоришь? Так поступать? Тогда мы все, говорит, одержимые. Правильно говорите. Потому что все они исполнились чего? Ярости. А что такое ярость, скажите, пожалуйста? Это повышенная форма или степень злобы. Знаем, да? А в другом месте они исполнились там уже более конкретно. Бешенство. Что такое бешенство? От слова «бес». Ну, вот вам и результаты. Но когда поодиночке сидим, и нам компаньонов таких нету, которые бы нас поддержали в раскрутке этого вопроса, помалкиваем. А как сродников такого видали, и там хватануло, и там хватануло, и раз, и спелись. Знаем, что такое спелись, нет? Хорошо знаем, да, славянское слово? Потому что одного поля ягоды, одного хозяина овцы, да только не того, кого следовало бы. Знаете, что написано? Евангелие Иоанна, 12 глава. «Кто мне служит?» 26 стих. Его буквально записать чуть ли не красными чернилами. На предмет вопроса. Какой? Иоанна 12, 26. «Кто мне служит, мне да последует». По-другому. «За мной последует только тот, кто мне служит. А кто последует за мной, во тьме оставаться не будет. Он будет иметь в себе источник света. Он выйдет к свету». По-другому. Здесь вытекает интересный вопрос. Оказывается, у этого человека не будет ни малейшего пятна. Оказывается, кто мне служит, не имея пятна, последует за мной. Смотрите, что здесь написано. Кто мне служит, мне да последует. По-другому. А кто мне не служит, потому что у него нечистота во внутренности, мне последовать не может, за мной до конца не пойдет, до определенного места дойдет, дальше остановится. Дальше. И где я, там и слуга мой будет. А малейшее пятно нечистое, куда оно идет? Преисподнюю. Значит, получается, те, которые не могут пойти за ним следом, они ему не служат. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Еще раз. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Об этом вопросе очень немаловажно. Иисус Христос заостряет внимание в своей молитве, когда молится Евангелие Иоанна, 17 глава, или называет еще первосвященническая молитва нашего Господа. И здесь мы читаем Иоанна 17, только 24. Смотрите, интересная фраза. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Интересный вопрос. Насколько мы служим нашему Господу? Смотрите, что сейчас пишет Малахия. Малахия сейчас раскроет такие вещи, которые никогда, наверное, мы не заостряли себе внимание. Не исключено, что мы читали, проходили мимо. Но сегодня перед нашими глазами ставится категорический вопрос. Малахия 3 главы мы читаем с 13 по 18. И 18 стих даст глубочайший ответ. Хотя все промежуточные тоже по определенной степени заостряют наше внимание. Малахия 3 главы с 13 по 18. Это Бог говорит по отношению к людям. «Дерзностны предо мною», то есть пред Богом, «слова ваши», говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Получается, мало того, что вы говорите, я еще вам говорю, что они дерзностны, а вы еще возмущаетесь и говорите. В чем? Вы говорите, тщетно служение Богу. А что вы имеете в виду? Ну, тщетно, это напрасно, не стоит, зачем, к чему, кому оно 100 лет надо, а что от этого будет, а что без меня там не обойдутся. И так дальше, это дальше многие-многие вопросы. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы или целы. Замечаете, что происходит? Это что-то переплетается с ответами, когда Асав, помните, писал, я, говорит, позавидовал нечестивым, вот я посмотрел, говорит, и народ, говорит, туда же обращается и пьет воду полной чаши, говорит, есть ли ведение, говорит, у Бога. Дальше. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. То есть на сегодняшний день это зачастую не видно. Дальше. Между служащим Богу и неслужащим Его. Я еще раз читаю этот последний стих, и мы сейчас соединим два слова между собой, нас возьмет оторопь. Хотя бы по этому стиху. И тогда снова увидите различие между праведником, с одной стороны, с другой стороны, нечестивый. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще, да? А нечестивый пусть оскверняется еще, да? Делающий неправду пусть делает еще, да? Так, знаем место Писания. Между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Значит, он сказал, если у человека есть нечестие, он никогда не может быть служащим Богу. Видим, нет? Если в нас нечестие, если у нас грехи и преступления, то это не служение пред Богу. Не служение пред Богом. Читаем еще раз. Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Праведник не может не служить. Святой не может не служить, они служат. А нечестивый не может служить. Успеваем, да? Если Христос в вас, то тело мертвое для греха, вы не можете грешить. А если, говорит, вы грешите и систематически, и не останавливаетесь, то Христа в вас нету. Но не бывает такого, чтобы Христос в вас, а зато мы, говорит, на иных языках молимся. Послушай, ну не бывает такого, чтобы Бог жил в тебе во внутренности, и ты занимался беспределом грехом. Не бывает такого, ну нет. Не надо обманывать себя. Поэтому богослужение – это не сидение в собрании. Богослужение – это не тот труд, который мы несем физически, духовно, как мы понимаем. Он говорит, первый вопрос – чистота, святость, после которой обуславливается вопрос присутствия Бога в сердце человека. Тогда любые формы служений будут служением. В противном случае это игра, обман, это религия, это внешность. Чтобы было понятно, рассматриваем следующие моменты. Я понимаю, что нас за живое берет, благослови Господь, чтобы еще больше брало. Как мы понимаем вот такое местописание? Римлянам 14 главы, мы до нее еще доберемся, потому что мы в 9 идем по порядку, не успеваем всего касаться. Римлянам 14, стих 17-18. Римлянам 14, стихи 17-18. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, дальше, и мир, второй вопрос, и радость во Святом Духе». Заново. Праведность, мир, радость. Радость – это после мира. Мир – после праведности. Получается, праведность – это взаимоотношения с Богом, построенные по вопросу «мы ничем его не огорчаем». Он, Христос, за нас сделался праведностью. То есть через посредничество Его мы соединены с Богом Отцом. Дальше. При этом в вопросе, то есть праведник не может быть нечестивым, не может быть беззаконником. Дальше. Тогда у нас мир с нашим Богом. И миром этим является Христос. Помните, мы с вами исследовали места Священного Писания. Он соделался миром нашим. И этот мир между Отцом, между нами. И мы примиренные. Павел пишет, говорит, пишем вам, нам Бог дал служение примирения. Примиритесь с Богом. Дружба с миром, вражда против Бога. Не есть мир с Богом. Значит, у вас праведности нету, у вас мира нету. А тогда цена вашей радости. Могущему поставить пред славой своей непорочными в радости, это только тогда, говорит, возврати мне радость спасения. Что ты говоришь? Ну ты же царь, ну давай радуйся. Не радуется. Я, говорит, могу улыбаться, может, я могу смеяться, но это пародия. Знаешь, что такое пародия? Пред Богом поставить, и вот пред лицом Бога, ну радуйся. Какой там радуйся? Адам и Ева, вот сейчас, через минутку-две, встреча с Богом. Вы радуетесь? Какая радость, слушай. Там колодится сердце, кто его знает, где оно сейчас уже стучится. Ну вы же готовы к встрече с Богом? Да, видишь, мы в листьях. Я вас не спрашиваю, в чем вы. Вы готовы? Можно быть в листьях. И можно убеждать друг друга, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ты как, во мне Христа видишь и видишь, а я в тебе так и тоже вижу. Как ты думаешь, в таких одеждах нормально пред Богом представить? Да, я тоже такого же мнения. Ну и дальше. Только голос Бога услыхали. И все. Сразу разобрались, что зачем, что почем и где прятаться. А Бог не знает, да, и говорит, Адам, где ты? А что, Господи, ты не знаешь? Да я хочу, говорит, послушать, что он скажет. Мы подходим к вопросу не очень необходимой темы. Это такая тема, которая нас всех, да еще по 5-7 раз тряханет глубоко. Род людей, которые прав в своих глазах, которые оправдывают себя и свою вину, перекладывают на кого угодно и обвиняют других. Это настолько необходимая тема, но мы просто не успеваем к ним подходить. Дней в неделе не хватает. Было бы 7 дней в собрание, наверное, бы и то бы не успели бы. А было бы неплохо, может быть. Возвращаемся сюда. «Ибо Царствие Божие не пища питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей». Чем служит? Приездом на собрание, псалмами, стихами, песнопениями, проповедями, молитвами. Я этим сейчас что говорю, я не перечеркиваю, что не должны быть приезды на собрание, не должны быть молитвы, песнопения, стихи и так дальше. Все это должно быть. Но если во внутренности я, ты, мы, вы, они, мы не обладаем праведностью, миром, радостью во Святом Духе, не надо путать печаль о родных, о близких, это разные вопросы. Радость спасения. В таком случае отсутствует служение Богу. А что на сегодняшний день стало считаться у христианства служением? Побольше хоров, побольше скамеек, побольше народа, побольше сборов, побольше разновидных форм богослужений, миссионерские поездки, евангелизационные, обмен хорами, приехали туда, уехали сюда. И вот эта вот такая толкотня называется служением. Если там чистота и святость, то это не толкотня, это служение. А если чистоты и святости нету, то это игра в религию. Ну так написано. Дальше. Как мы понимаем вот такое место Священного Писания? Об этом описывается у евреев. Евреев 12 главы мы читаем. 28 стих только. Ну, может быть, 29. Но наше внимание только 28. Евреев 12, 28. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Вот она благодать, и вот ее надо хранить, и держи, что ты имеешь, и храни ее, чтобы никто ее не похитил, и чтобы ты сам ее сама не лишила себя этой благодати. И что такое благодать, мы сейчас коснемся, потому что мы все-таки касались этих вопросов, но задумаемся еще разок. Будем хранить благодать, которую, я специально по буквам так читаю, чтобы заострить наше слуховое понимание, вот этой благодатью, вот она, держим ее, вот эту благодать. А если это пародия на благодать? А если это порочность, а не благодать? Сейчас мы узнаем, что такое благодать, вспомним. Если это калечная благодать, если она с пороком, а тогда что будет? Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Оказывается, служить Богу можно благодатью. И благодать будет перекликаться с вопросом, что мы прочитали у римлян. Праведность, мир, радость во Святом Духе. Это, образно говоря, как плоды благодати. Потому что, сейчас мы прочитаем, что такое благодать, и тогда оттуда будет вытекать взаимоотношение. Оказывается, вот такой благодатью служить Богу. Но ужас заключается в том, что зачастую благодать теряется, а присутствие в шатре остается. Благодать теряется, а присутствие на скамейках остается. Благодать теряется, а из членов церкви никто еще не вычеркнут физически. Потому что не пойман на том, на другом, на пятом, на десятом. Всего лишь навсего. Евреев читаем. 12 главы. 15-16. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Оказывается, можно лишиться ее. Чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, потому что и он теряет, и оскверненные им могут потерять. Чтобы не было между вами какого блудника, нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Нечестивцы? А мы прочитали у Малахии, что это категория людей, которые не могут служить пред Богом. Здесь потеряна благодать, неважно форма греха. Дальше, об этом вопросе очень-очень глубоко описывается Титу. Что есть благодать? Тита, 2 глава. С 11 по 13. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие...» Ах, вот с чего начало. Нечестивцы, они не могут служить пред Богом. Святой освящается, он будет служить, он будет хранить благодать. Нечестивый, он не служит, он не хранит благодать, он ее лишился. Чтобы не было между нами таких нечестивцев. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, если мы рабы похотей, благодать потеряна. Целомудренно – это взаимоотношение с разнополыми вопросами. Праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа. Я возвращаюсь назад. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво, жили в нынешнем веке. Только тогда мы можем служить пред нашим Богом. Только тогда наша жизнь, которую мы считаем, что это есть служение, будет являться служением. В противном случае, это не служение. Перед тем, как мы сейчас будем подходить к окончанию этого вопроса и к молитве, еще хотя бы одно место Писания мы прочитаем, остальное я сегодня не собираюсь касаться, потому что остальное все следствие. Парадокс, о котором мы не подозреваем тоже. Читаем первое послание Коринфянам, 7 главы, с 29 по 35. Я начинаю с 35 с конца, вхожу в 29, чтобы мы понимали, под каким ударением пишется этот текст. Потому что вывод или итог этого текста, как минимум с 29 по 35, это конец 35 стиха. И когда мы прочитаем 35 стиха, вторая половина, Ах, вот оно что! А теперь вот оно что! В нем прочитаем все, хотя бы эти стихи. Чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Без чего? Без развлечения. По-другому. Мы сейчас удивимся. Не делай из жизни развлечения. И то, что думаем, что это служение, может превращаться в развлечение. С 29-го. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие, пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом. Замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу без развлечений. Все эти вопросы, которые сейчас прочитаны в этой группе стихов, это еще не весь перечень всех остальных вопросов. Развлечения. Семейные жизни – развлечения, имение детей – не развлечения, имение мужей, жен – развлечения, сожительство – физиологические развлечения, внешность – развлечения, красота – развлечения, работы – развлечения, хождение на собрание – развлечения, даже молитвы – развлечения, зачастую песнопение – развлечения. Не хватит перечня. Почему? Нечистота. Насколько это серьезно, важно, глубоко и необходимо. Чтобы подытожить эти все вопросы, чтобы задуматься о положении, Господи Боже, это если нарушены взаимоотношения с Тобою, если где-то есть замаскированный грех, запрятанный, такой, знаете, под кули, как сказать, запутана настолько обстановка, обманами, хитростью, лукавством человек прикрылся, никто ничего не видит. Сделал, считая нормой в порядке вещей, подумай, что сейчас так все живут. Вот эти вопросы приводят к состоянию. Это признак нечестивого человека. Человек, который потерял благодать Божью, у которого служение не служение, а времяпрепровождение. Мы знаем, к чему мы тогда приходим. Значит, получается, на весах Божьих будет взвешиваться. И будет взвешиваться, и каждому из нас будет предложено. Твоя жизнь, вот за сегодняшний день. Ну, ты был в служении, твое служение, да. Сделай свою оценку. А потом представим себе картину, и потом Бог берет и взвешивает, говорит, а теперь, говорит, вот мое взвешивание твоего служения. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Но ты взвешивал себя, считай, что в порядке вещей. Я не знаю, как взвешивал себя Исаия, но ему пришлось видеть лестницу Исаии. И когда он увидел эту лестницу, то он завопил: «Я погиб». Интересно, нам бы почаще видать наши лестницы. Мне мою, а тебе твою, и так каждому. Так искупленным принадлежит что? Богослужение и Богу служение. Насколько это важно и необходимо. И вот когда в этом состоянии жизнь, твоя, моя, ваша, наша, это сегодня письмо, которое Бог определил открыть, и это жребий выпал просто на меня. И слава Богу, что живое слово касается всех нас. От меня до тебя, от тебя до меня. Не важно. Важно то, что еще дыхание в ноздрях наших. Важно то, что мы еще на земле. Важно то, что Бог еще дает нам возможность рассмотреть себя, чтобы прославить Его святое имя. Чтобы после этих рассуждений и бесед служение пред Богом было действительно служением. Склоняем наши колени. Молимся. Аминь.
Владыка Божий, благодарность Твоему святому имени за Твою любовь и милость, за то, что Ты есть Бог и Отец, за то, что Ты сохранил жизни наши, что Ты позволил нам собраться, что Ты, Господи, сохранил жизнь нашу, и она не прервалась, тем более не готовилась. Благодарность Тебе, что Ты проникающий в внутренности наши. Благодарность Тебе, что Ты заботишься о внутренности нашей. Благодарность Тебе, что Ты созиждешь внутренность нашу. Благодарность Тебе, что Ты силен и могуществен. Благодарность Тебе, что мы еще на земле. Оно самое большое благодарность тебе, что мы в теле твоем. А потом большая-большая благодарность тебе, что мы в твоем собрании, в твоем саду, в твоем винограднике, в твоем цветнике. А еще большая-большая благодарность тебе, что ты садовник, и ты знаешь, где обрезать, где очищать, где окапывать, где унаваживать, где бегущим ручьем обводить. Но это твои таинства. Боже, большая благодарность тебе, что ты определил, чтобы слышать слово твое глубокое, здравомыслящее. Господи, чтобы иметь здравость и верие, чтобы внутренний человек обновлялся и прославлялось твое святое имя. И мы, чтобы возрастали и преображались в тот образ, который ты определил в Сыне Своем. Господи, большая благодарность тебе. Многие таинства ты желающий открывать для наследия твоего. Боже, этот жребий твоего благословения выпал на долю нашу. Боже, чтобы нам принимать, чтобы Слово Твое глубоко проникало внутренность нашу, и чтобы нам радоваться, что мы все-таки дети Твои и наследие Твое. Господи, очищай нас, освящай нас, Боже. А с другой стороны, Ты говорящий, они сами пришли от великой скорби, и они убеляли и освящали одежды свои. Боже, кровью Агнца. Боже, Ты желающий, чтобы мы прилагали со своей стороны все старание и усилие. Боже, благодарны, что узкий путь и тернистый, но Ты желающий, чтобы мы терны эти не насаждали, эти волчицы. Боже, с другой стороны, Ты желающий, чтобы мы с Тобой только прошли. С Тобой мы все сможем. Мы сможем быть победителями. Мы можем быть радостью Твоей и благословением Твоим. И на подвиг души Твоей Ты будешь дальше смотреть с довольством и благодарность Тебе за Твою заботу и милость. Благослови наследие Твое, народ Твой. Кого мы сегодня видим, кого нет. Кто дома остались, кто с детворой. Владыка Божий, кто ослабевшие. Господи, кто с опущенными руками, с дрожащими коленями, Владыка, сохрани наследие Твое, народ Твой, народ Израиля, сохрани, Владыка Божий, наполняй славой Твоею. Боже, являй Твою могущественную, могущественную, славную руку. Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.